Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин дозрел до всероссийского масштаба и взялся за тему неперспективных деревень. До него за них в 60-е годы брались советские экономисты, полагавшие, что нет смысла осваивать страну, выгоднее согнать население в резервации и эксплуатировать его там, вернув принцип концлагерной концентрации трудовых ресурсов. Советские экономисты предлагали переселить жителей деревень, поскольку тянуть к ним электричество, прокладывать дороги, обустраивать магазины, библиотеки, медпункт невыгодно. Крестьяне не приносят столько пользы стране, чтобы на них тратиться. Проще закопать и забыть. Пусть страна зарастает бурьяном. Прежний инструмент всесоюзных концлагерей, позволявший советской экономике обживать страну без дорог, электричества, амбулаторий, библиотек, закончился в 1953 году, а он был наиболее подходящим. Архипелаг ГУЛАГ был возможностью заставить людей принести пользу экономике, ничего не получив взамен, а без ГУЛАГа советская экономика не работала. Последней попыткой оживить экономику стал хозрасчет периода хрущевской оттепели, но он хоть и обеспечивал результат, бесплатным не был, требовал серьезных денег. Когда корова не дает молоко, ее забивают на мясо. Советские экономисты полагали обоснованным также поступать и с людьми, не приносящими молока, но уничтожать им позволили только деревни. Поэтому государственной политикой стала ликвидация невыгодных населенных пунктов. Критерии выгоды назначили самый примитивный. Если людей на селе больше 1000, пусть живут. Если меньше, жить запрещается. Выполнение рекомендаций Академии строительства и архитектуры СССР, составленных в 1960 году, обещало к 1979 году уничтожить 590 тысяч сельских населенных пунктов, оставив на всю страну только 115 тысяч деревень. Но без НКВД и ГУЛАГа советская власть с этой задачей не справилась, и многие неперспективные деревни продолжили свое существование. Сейчас до ликвидации неперспективных деревень додумался гауляйтер Москвы Собянин. В соответствии с материалами пленума ЦК КПСС декабря 59 года он прозорливо предложил согнать людей в большие концлагеря и обеспечить их каторгой. Согласно Собянину, это увеличит производительность труда россиян и повысит эффективность частных инвестиций. Ведь это крайне важно. Не гоняться за каждым с рублем, инвестируя, исходя из потенциала и потребностей, а накрыть всех в одном месте колючей проволокой, заботой и выгодными вложениями. На пленарной сессии Московского финансового форума гауляйтер Собянин сравнил русских с итальянцами. Он подробно рассказал про сиесту, обеденные перерывы, отпуска, национальные праздники Италии, вопреки которым производительность итальянского поголовья выше. По мнению гауляйтера Москвы, это объясняется более высокой концентрацией населения, в результате которой один официант может обслужить 10 человек, тогда как в России в среднем официант обслуживает 2 посетителей. Один водитель автобуса в Москве перевозит 10 пассажиров вместо 30 в Италии. В Москве живет 22 миллиона человек. Во всей Италии 59 миллионов. Такой высокой концентрации трудовых ресурсов, как у Собянина, нет не только во всей Италии, но и вообще ни в одной европейской стране. Но у гауляйтера результаты хуже. По его данным, в последние 6 лет производительность труда россиян росла в среднем на 1,6% в год, но этого недостаточно для ежегодного роста экономики страны. Хотя в Италии экономика в давнем кризисе, заводы нерентабельны, закрывается автомобильная промышленность целиком, поскольку выпускать машины разорительно, а производительность труда растет на 0,2% в год в годовом исчислении. Но Италия гауляйтера завораживает. Собственная Москва лишь огорчает. Чтобы по всей России стало как в Италии, гауляйтер Москвы предлагает согнать скот, ну, в смысле населения, в 100-тысячные, 200-тысячные, полумиллионные города, и инвестиции будут приносить другую окупаемость. Сверкая экономической образованностью и гитлеровскими замашками, Собянин объясняет, цитирую: «Я коллегам говорю, если у вас на 500 000 сельских жителей 40 муниципальных центров первого уровня, где 75% чиновников и бюджетников, ну какие туда инвестиции? Как они могут окупиться?» Ну, дальнейшее понятно. Неперспективное ликвидировать, перспективное увеличить, чтобы народ приносил государству пользу. Что станет делать гауляйтер Собянин, когда в его концлагере наконец-то возрастет поголовье и инвестиционная привлекательность? Есть предложение. Министерство строительства России разработало новые градостроительные нормы, сокращающие количество бесплатных парковок возле человеческого жилья. К декабрю 2025 года Минстрой совместно с МВД и Минтрансом готовят поправки в нормативные документы для гибкого нормирования парковочных мест. В документе отмечается, что вместо бесплатных парковок возле домов необходимо организовывать платные паркинги. Это будет способствовать развитию общественного транспорта и снижению автомобилизации. Задача – сделать владение автомобилем непозволительной роскошью. В итоге складывается следующая картина. Деревни разорить, людей в города согнать, заставить всех работать и приносить пользу, автомобили отобрать. Тогда у гауляйтера Собянина случится Италия. Советская власть всегда голодная, ей всегда есть дело до чужого имущества. Советская власть начинала с секуляризации церковных имуществ, экспроприации экспроприаторов, ну и обычного гопстопа. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривал конфискацию имущества при каждом удобном случае, совмещая несовместимое – антисоветизм с грабежом, расстрел за контрреволюционную деятельность с лишением собственности. Для власти важно, чтобы и убить врага, и получить его шубу. Путин такой же жадный. При нем моральных ценностей не осталось, зато материальные возведены в культ. Сам Путин никак не наестся дворцами и строит их при каждом удобном случае, потакая кооперативу «Озеро», с таким же азартом, строящим дворцы на каждой грядке. Нынешнее законодательство, как и вся страна, движется вспять обратно в Советский Союз, в 1937 год и ГУЛАГ, приправляя статьи Уголовного и Административного кодекса конфискацией при каждом удобном случае. Важнейшие достижения – конфискация автомобилей. Для этого была отредактирована статья 104.1 УК РФ. Машины нынешняя власть ценит не меньше дворцов, считает важным отбирать по каждому поводу. Весомой причиной считается управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Борьба с алкоголизмом в стране всегда нелепая. Никогда не затрагивает причину и всегда сражается со следствием. Поскольку по официальным данным жить стало лучше, жить стало веселее, население пьет по единственной причине – празднует. Каждый день есть повод восторженно упасть под забор, упоительно зарезать соседа, счастливо задавить пешехода. Лишать публику столь весомых аргументов не имеет смысла, из чего следует, что пить в России продолжат и впредь, и лишь одно омрачает ситуацию. С машинами люди расстаются неохотно, только по решению суда, а могли бы все то же самое – пить, резать, вешаться, калечить, но предварительно подарив автомобиль государству. Устраняя недоработку и усиливая государственную тягу к чужим вещам, с начала нынешнего года суды конфисковали 12 тысяч автомобилей за управление в состоянии опьянения. Суд в России – основа справедливости. Поэтому в пользу государства отбирали даже автомобили, находящиеся в совместной собственности, наказывая жену за действия мужа. Принцип солидарной ответственности фашистской Германии был отработан более масштабно, создав для современной России эталон. Российская юриспруденция пытается не отставать. Помимо столь любимой государством конфискации, суды позволили творческое разнообразие. 62% осужденных за нетрезвое вождение получили обязательные работы. ГУЛАГ тоже входит в перечень важнейших государственных институтов современной России, нуждается в реставрации, поэтому наказание трудом считается не менее важным. 15% осужденных за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения получили лишение свободы на срок до 2 лет, чем открыли для себя самую современную версию социального лифта и получили шанс съездить подзаработать на войну. Всякий раз, когда власть карает за пьянку, непременно возникают праведники во всем белом, считающие наказание справедливым, необходимым и недостаточным. Они обязательно мудро высказываются газетными цитатами. «Пьяный за рулем убийца», демонстрируя отсутствие собственных мыслей и неприспособленность к анализу. Чем дальше они от понимания, тем яростнее мечтают наказывать. Но в России есть система конфискации и нет безупречной системы определения состояния алкогольного опьянения. Любой инспектор ГАИ знает, как подделать анализ, получить красную лампочку на алкотестере и составить протокол на трезвого. ГАИ с государством в доле и остается выгодоприобретателем конфискаций. Рост количества протоколов, задержаний, 12 тысяч судебных решений говорят не о реальном увеличении пьяных водителей, а лишь об увеличении плана по штрафам, ипотекам и конфискациям. Генри Форд в обкоме выколачивает фонды на оборудование. Дэвид Бьюик утверждает в госплане модельный ряд. Адам Опель выпрашивает в Минавтопроме разрешение на покупку патента французского автомобиля «Дарак». Август Хорих пишет жалобу в райком партии на своих акционеров, выгнавших его из собственной фирмы. При советской власти автомобильная промышленность выглядит именно так. Здесь даже не социализм полностью виноват. Это советский подход к производству, где министру виднее, что и как выпускать, любой подчиненный лишь обязан исполнять и не переспрашивать. Короткий период первой оттепели при Хрущеве разрешил стране совсем немного свободы и денег. Экономика получила право распоряжаться региональными деньгами, и вся автомобильная промышленность совершила неожиданный рывок. Каждый завод внезапно сделал новую модель, даже сумел поставить ее на конвейер. Завод МЗМА поставил в производство «Москвича 412-го». Завод имени Лихачева сумел сделать ЗИЛ-130. Самый красивый минивэн СССР, ростовский «Старт», тоже появился из-за новой экономической политики. Во вторую оттепель при Горбачеве стране позволили пойти дальше и попробовать капитализм. Автозаводы к тому моменту стали окончательно неизлечимы. Зато возникли не только кооперативы, но и новые частные автозаводы, которым до Генри Форда оставалось всего пара шагов. Но оттепель в России долго не бывает. Поэтому ни Донинвест, ни Автокам, ни даже крошечный Фордж не выжили. Но сегодня в стране, где инициатива вновь наказуема, все принадлежит либо государству, либо бандитам, автомобильная промышленность окончательно свернула в тупик. Заводы, министерства, предприниматели, население. Они верят, что производство автомобилей – это не бизнес, это государственная политика. У Хориха, Бьюика, Опеля политики не было, был только бизнес. А в России только политика и государство, определяющие модельный ряд, директоров, план, финансирование. В Москве прошел международный автомобильный научный форум «МАНФ-24». Тема «Научно-технологическое развитие автомобильной промышленности Российской Федерации». Проводил форум «Бесполезный НАМИ». Делать автомобили НАМИ не умеет, но расставить кресло пока в состоянии. В Москву на форум приехали российские автозаводы и дружно попросили денег. Они не собираются зарабатывать, ведь автопром – это не бизнес, на нем не зарабатывают, только тратят. Поэтому представители заводов потребовали от государства гранты, поддержку из бюджета и финансирование НИОКР. Ведь не заводам же тратить деньги на свой модельный ряд. Его теперь определяют где угодно, но только не на производстве. Вот пусть и заплатят. Отныне автопром в России – это большая госструктура, ключевые фигуры которой – вице-премьер, министр, его заместители, назначенные директора, чиновники, управленцы, начальники, всеобщие секретарши. Автомобили в стране создаются и производятся не какие надо, а какие получатся и будут разрешены начальством. Задача отрасли – численные показатели. Нужны цифры в итоговой таблице, а не приличная техника. Россия возвращается в социализм и плановую экономику. Госплан определит отраслевые показатели, директора заводов примутся за выполнение плана, государство из бюджета покроет ущерб и выплатит зарплату. У нас на глазах страну лишают надежды на нормальный автомобиль. Хорошая машина, модные брюки, нормальная еда – не вписываются в интересы государства. Стране предписано ездить, надевать и есть свое, отечественное. гордиться и терпеть безотносительно качества и съедобности. И правда лжет, закон лукавит. Осталось думать и молчать, когда твоей России правят бумага, подпись и печать. Долматовский. Вновь актуально. Во времена многолетнего сходства, когда Бентли и Роллс-Ройс были одной и той же машины с двумя именами, они отличались не только логотипом. В Роллс-Ройсе хозяину за руль нельзя. Эта машина только для перевозки его тела. А в Бентли за руль можно. Эта машина, чтобы гонять. Только после развода, когда Бентли ушел в семью Фольксвагена, а Роллс-Ройс стал BMW, правила поменялись, и уровень загадочной респектабельности выровнялся настолько, что и в Роллс-Ройсе стало допустимо сидеть за рулем самому владельцу. Бентли вернул себе прежнюю возможность катать хозяина в роли пассажира, посадив за руль наемного водителя. А начинал Бентли не столько с респектабельности, сколько со скорости, породившей в 20-е годы особую породу людей – Bentley Boys, богатых мальчиков Бентли, гонявших и выигрывавших, носившихся и побеждавших, сформировавших имидж бренда как главной игрушки роскошных пижонов за рулем роскошных гоночных машин. Чтобы выигрывать в автоспорте, пижоны умели водить лучше всех. Бентли регулярно возвращается вместе с публикой к приятным воспоминаниям столетней давности и то заново построит серию реплик своего самого знаменитого автомобиля для мальчиков Бентли Speed Six 28 года, то прохватит на фестивале скорости в Гудвуде, то красочно обозначится в рекламе, отменно разыграв смену ролей. Самый свежий короткометражный фильм. Два седана Bentley Flying Spar встречают на частном аэродроме вертолет с почетными гостями. Оранжевая машина условно мужская, за рулем красавец в костюме без галстука, но с красным платком в нагрудном кармане. Синий Bentley женский, и в нем офис-менеджер с улыбкой и макияжем. Пассажиры вертолета не простые, а золотые. Великий чемпион Формулы-1, очаровательный Дэймон Хилл, очень приятный во время чемпионства и оставшийся таким же замечательным вне формулы. Пассажирка не менее неожиданная – Лия Блок, дочка того самого хулигана с его джимханой, Кена Блока, погибшего на прошлый Новый год 2 января 2023 года. Это яблоко вообще не укатилось от яблони, и Лия в свои скромные 18 лет уже показала папины гены и личное мастерство. По сценарию оба водителя распахивают задние двери и пытаются впустить пассажиров, но те обходят их и садятся за руль, вызвав отлично сыгранную растерянность в лицах. Дэймон Хилл за руль синего Бентли, Лия Блок за руль оранжевого. Особенность этого настолько потустороннего для нас мира в реакции водителей. Они с улыбкой принимают свои новые роли VIP-пассажиров, охотно и без отчаяния садятся на пассажирские места сзади, пристегиваются и даже готовы к погружению в новую роль настолько, что охотно тянутся к управлению микроклиматом и бумажным буклетом. Раз уж везут, то можно и почитать. Обратите внимание, читать на бумаге – удел только очень респектабельных и богатых. Только они в современном мире позволяют себе эту роскошь – настоящее чтение. А Дэймон Хилл уверенно ведет пару по идеальному асфальту аэродрома, который на самом деле гоночная трасса, и, увидев запрещающий знак, тут же едет под него, Лия за ним, и уже понятно, что будет дальше. Оба отключают безопасный режим антизанос, он же ESP, он же режим курсовой устойчивости, и вваливают в первый же поворот боком. Дрифт. И хотя это фамильная дисциплина в семье Блок, Хилл в ней тоже мастер. И оба респектабельных, в данном случае Bentley Flying Spar, начинают жечь резину и парой прописывать повороты с перекладкой, как и полагается в этой дисциплине. Их пассажиры смеются, откладывают климат и бумагу, поскольку не каждый день тебя так катают такие водители. Великий Дэймон Хилл и замечательная Лия Блок за рулем этих машин оказались не случайно. Нынешний Bentley Flying Spar 2024 года – самый мощный и самый быстрый седан в истории марки. У него V8, объемом 4 литра, 2 турбины и 782 лошадиные силы. Машину подпортили электричеством, утяжелив электромотором и батарейкой, но с 0 до 100 она разгоняется за 3,5 секунды. Про максимальную скорость Bentley пока помалкивает, но дает понять, что нынешний Flying Spar быстрее прежнего, у которого электронный ошейник ограничивал полет на скорости 333 км в час. Дэймон Хилл и Лия Блок заезд закончили синхронно, но Лия верит, что пришла на дюйм впереди. А потом приехал лесник Мартин Брэндл на своем победном Бентли для 24 часов Лимана и выгнал обоих из леса. Теперь у Бентли не только мальчики, но и девочки. Nissan Murano в России понравился сразу, как только появился в 2002 году. Во-первых, он настоящий американец. Придуман для Америки, сделан в Америке. И как джинсы Levi's подходит любому русскому. Во-вторых, у него русское название. Про усадьбу Тютчева в Мурано вы слышали все, кто сумел закончить среднюю школу. В-третьих, итальянское декоративное стекло из деревни Мурано очень популярно в России, поскольку многократно скопировано и воспроизведено близко к тексту всеми стеклодувными производствами, артелями, кооперативами. Большой американский автомобиль настоящего японского качества с неуловимыми русскими корнями, итальянским послевкусием. Воспринимался своим, принят был хорошо. Про его вариатор пока не думалось, дикий расход топлива не пугал, кроссоверность вместо внедорожности не смущала. И первое поколение сформировало неплохую репутацию, позволив дилерам официальные поставки. До России добирались и машины из Америки, но основными на рынке стали Мурано для европейского рынка с нормальным светом в километрах и полным диапазоном радио. Потом и подавно начался выпуск Мурано на заводе в Санкт-Петербурге, и машина окончательно обрусела. Но российская прописка на пользу не пошла. Пока Мурано был иностранцем и выпускался в Америке, его уважали, покупали охотно. Как только он стал русским, тут же померк, утратил привлекательность и начал вызывать жигулевские подозрения в низком качестве и завышенной цене. Обнаруженные на питерском заводе таджики и вовсе испугали. Как бы ни пыталась администрация предприятия выдать их за чистокровных японцев. Таджик в сборочном цехе воспринимался диверсантом и портил продажи. Война с Украиной остановила завод в Санкт-Петербурге, прекратила дилерство и завершила официальное присутствие японского бренда в России. Россиянам удалось попробовать 3 поколения Мурано. 4-е поколение, стартующее в нынешнем году, идет мимо. В России пока еще остается тютчевское Мураново и немного итальянского цветного стекла, но не будет прилагающегося к ним привычного кроссовера. В 4-м поколении машина у японцев получилась странная. Потихоньку формируя ажиотаж, начиная давать информационные утечки, японцы избегают разговоров о технике и пытаются привлечь внимание к машине потусторонними добродетелями. Японцы обходят молчанием замену двигателя. Прежде Мурано полагался очень прожорливый, но неубиваемый V6, объемом 3,5 литра, знаменитого семейства ВКУ. Разработанный в прошлом веке, он стал лидером в рейтинге надежности и ключевым в списке ниссановской легендарности. Теперь у Мурано турбированная четверка объемом с пакет сока, 2 литра. Двигатель современный, алюминиевый, 16 года, перепугавший Америку низким качеством, стуком, стружкой в поддоне картера. Поэтому про новейший Мурано отважно сообщается, что у него впервые появляются вентилируемые передние сиденья, да еще с важнейшей функцией массажа. Но, что еще более важно, 2 здоровенных дисплея. Один будет делать вид, что он приборная панель, второй – информационно-развлекательная система. А главным в машине назначен цветной проекционный дисплей. Ездить Мурано не обязательно. Теперь он становится домашним кинотеатром. Nissan не постеснялся изменить приоритеты и создать автомобиль, где водитель лишний, и отныне ему полагается меньше, чем пассажирам. Прежде приборы и органы управления были ради водителя, теперь ради пассажиров. В нынешних электромобилях такое уже случалось, но там все на равных, люди одинаковы, не нужны электрическому автомобилю, и каждый, пробравшийся внутрь, понимает, что ему здесь не место. Традиционные машины водители столь откровенно еще не презирали. И чтобы подчеркнуть, насколько нелепо требовать от новейшего Мурано хорошую езду и до какой степени водитель вторичен, Главный монитор автомобиля на передней панели показательно развернут на пассажира. Немцы первыми додумались повернуть все приборы к водителю. Японцы первыми додумались повернуть их к пассажиру. Теперь пассажир тут главный. Теперь машина для него, для его увеселений, в его интересах. Когда Nissan Murano 24-го модельного года все-таки доберется до России, его имя станет читаться через запятую в два слова «Мура», но… Индонезия на слуху меньше, чем острова, которые она занимает. Калимантан, он же Борнео, Ява, Суматра, Сулавеси. И главный остров российских туристов – Бали. У каждого из них своя история, самостоятельное место в перечне географических открытий. Прилагающиеся к ним государства известно гораздо меньше. И все, что есть в воспоминаниях, так это какой-то Сухарта, кажется, президент, нескончаемо долго сидевший на троне, герой школьных политинформаций советского периода. Сухарта вел внутри страны активную политическую борьбу, практикуя основной метод – расстрел. За 30 лет президентства убил по одним подсчетам 500 000 человек, по другим – 2 миллиона. Но в Индонезии народу осталось еще много. Численность населения, подсчитать которое невозможно, больше 200 000 000 человек. И все они разных национальностей. В этом Индонезия похожа на Кавказ. Каждая деревня – самостоятельная национальность, со своим языком, собственным царем, персональным глобусом, своим учебником истории, непременно злопамятная и мстящая соседней деревне. Официально считается, что в Индонезии живет 300 народов, и все они охотно режут, взрывают, жгут друг друга. Общее в этих напряженных противоречиях – непременное истребление китайцев совместными усилиями при каждом удобном случае. Помимо этого, в стране зверствует межэтническая и межконфессиональная ненависть. Есть свой собственный исламский терроризм с присутствием таких брендов, как Джамия Исламия, Аль-Каида. Индонезия – одна из немногих стран, занимающаяся пиратством, сделавшим известным на весь мир Малакский пролив. В этой обстановке у Индонезии нет особых внешнеполитических забот, но очень много дел внутри страны, значительную часть которых решает армия и полиция. Поскольку убивать в Индонезии приходится регулярно, в стране серьезный оборонно-промышленный комплекс, производящий весь необходимый спектр политических аргументов. Главный производитель – фирма «Пиндат». Она делает турецкие танки с японским названием «Харимау», не очень дееспособные в условиях современной войны, но пригодные для перестрелок с террористами. И очень широкую линейку колесных бронемашин, включая пушечные колесные танки. Это важнейший элемент внутренней политики, позволяющий властям заходить в деревни под плотным огнем, перемещаться, отстреливаясь между городами, с применением осколочно-фугасных средств весомо дискутировать с населением и быстро завершать разговоры в случае неудачи. Помимо бронетехники, «Пиндат» выпускает минометы, тоже очень нужные внутри страны, гранатометы, боевые катера и весь необходимый спектр стрелкового оружия, начиная от пистолетов, включая автоматы, пулеметы и заканчивая снайперскими винтовками. Все они якобы собственной разработки, ну, на самом деле это бельгийские ФНы и американские арки. Особенность Индонезии – невероятных размеров комплекс неполноценности. На официальном уровне страна восхищается своими результатами и любое действие возводит в ранг межпланетного достижения. 20 октября 2024 года состоялось восшествие на трон очередного межгалактического президента Земли и по совместительству Индонезии – Прабова Субианта. И к его величеству фирма «Пиндат» успела смастерить главный автомобиль Индонезии – президентский «Маунг Гаруде». «Пиндат» уже пробовал строить гражданские машины. Мирными они не получались, зато похожи на американский «Хаммер». «Пиндат Маунг Гаруде» – броневик белого цвета с номерным знаком «Индонезия-1». Такая же белая «Индонезия-2» досталась и вице-президенту. Обе Индонезии в строю белых гелендвагенов проехались по центру Джакарты, вызывая у подданных восхищение, рукоплескание, ажиотаж, счастливые обмороки. Издание Индонезии «Бизнес-Пост» сообщило землянам, что Белая парочка в окружении немецких внедорожников олицетворяет сочетание мощи, комфорта, сильной национальной гордости. Директор завода успел добежать до тела президента и грамотно лизнуть, сообщив через прессу: «Использование инаугурации для продвижения отечественного автомобиля является признаком постоянного поощрения прогресса отечественной оборонной промышленности. Мы тронуты и горды тем, что наш новейший автомобиль, творение детей нации, используется в этом историческом моменте, а также тем фактом, что Прабова Субианта доверял, бросал вызов и поощрял использование отечественной продукции, производимой Пиндадом с целью постоянного совершенствования и улучшения ее качества». Ну, то есть от Северной Кореи недалеко ушли. Восхитительный белый ящик президента – это бронеавтомобиль по классу Б5-Б6. Броня композитная, обещает защитить от патрона НАТО 7,62х51. В крыше недопустимый люк, сводящий к нулю всю защиту. Нелепые пропорции и странный вид автомобиля не случайны. Директор по технологиям и развитию Пиндада заявил: «Дизайн отражает сильный характер с национальной идентичностью. Мотив решетки радиатора вдохновлен паранг-батиком, который отображает местную мудрость, а также одну из идентичностей нации». Двигатель у этой идентичности дизельный, мощностью 202 лошадиные силы, коробка, 8-ступенчатый автомат, масса 3 тонны, из-за чего быстро ехать эта штука не может, и ее максимальная скорость 100 км в час. Поэтому потребуются колесные танки прикрытия, которые всегда можно покрасить в белый цвет для необходимой парадности. Поскольку Индонезия-1 и Индонезия-2 доехали до дворца и не сломались, у фирмы Пиндад возникли экспортные мечты, и она ждет в гости дилеров со всего света, чтобы показать миру символ независимости индонезийской нации. Идея лежит на поверхности и поощряется всемирным ожиданием вновь начать выпуск старых моделей. Очень хочется старую Toyota Levin Truena 83 года, но 24 года выпуска. Снова хотелось старого москвича 412-го, когда в 2022-м внезапно возродился АЗЛК. И постоянно хочется новый старый джип Wrangler TJ, но сделанный в 24-м. И хочется первичный мини и даже 123-й Mercedes. Чтобы сейчас прийти в магазин и купить новый только что с конвейера в целлофане автомобиль 30-летней давности или даже старше. Но только ретроградные англичане позволяют себе заново выпускать в наши дни старые машины прошлых лет. Aston Martin спокойно производит DB5 образца 63 года. Bentley заново выпускает партию великих Speed 6 28 года. Land Rover, прекративший в 16 году легендарного Defender'а, делает его до сих пор тайком от самого себя. Теперь в эту же реку повторно вошел Jaguar. И только что, в 2024 году, сделал два E-Type 74 года в модификации последнего производственного цикла автомобиля. Они оба родстеры, хотя слово «кабриолет» тут более уместно. Оба новые, сделанные с нуля, по чертежам, в максимальном соответствии. Отличий от исторического оригинала крайне мало. Самое очевидное – это не конвейерное исполнение, ручная работа. Она чуть более тщательная в подгонке и более щепетильная в уточнениях каждого миллиметра и грамма. Двигатели прежние, рядные шестерки 3,8 литра, ну, все же самым современным электронным впрыском. И вместо полагающейся 4-ступенчатой механики стоит более современная 5-ступенчатая механическая коробка передач. Тормоза, рулевое, подвеска воспроизведены в полном историческом соответствии без примеси 21 века. Одна машина черная, другая зеленая. Обе выкрашены в соответствии с оригинальной палитрой 1974 года. Но вот в салоне все же пришлось добавить небылиц, выходящих за пределы реальной истории. Во-первых, замаскированная под прежний радиоприемник мультимедийная система имеет Bluetooth и не аналоговая. Она вполне себе цифровая и читает MP3. Во-вторых, лобовое стекло с электроподогревом. Спирали почти незаметны, но при желании различимы. В-третьих, и это самое заметное отличие от оригинала, на анодированной алюминиевой центральной консоли между передними сиденьями, рядом с ручником, черным по черному выгравирован чертеж Е-тайпа первой серии 61 года, взятый из архивов. И еще немного удовольствий для самых внимательных. Ягуар пригласил старейший ювелирный дом Великобритании. В этой стабильной стране принято жить и работать веками, не сходя с места. И что сейчас, что несколько веков тому назад, за одной и той же услугой отправляться по адресу, неизменному на протяжении столетий. Ювелирный дом Дикин и Фрэнсис открыт с 1786 года. И в нынешнем 24-м Ягуар обратился к нему с заказом, попросив сделать несколько штрихов более радостными. У Е-тайпа через всю решетку радиатора идет планк с логотипом. Ювелиры сделали планку из серебра с умелым добавлением ненавязчивого перламутра, голову Ягуара из золота, узорчатый фон за ней из эмалированного серебра. Кнопка звукового сигнала на рулевом колесе выполнена из серебра с инкрустацией золотом и перламутром. Ручка переключения передач из серебра, снова с перламутром и опять золотом, что, по словам представителя фирмы Ягуар, обеспечивает декадентскую тактильность. Переключатели на панели приборов выполнены из рифленого серебра. Если бы не ювелирный Дикин и Фрэнсис, могло показаться, что оба экземпляра заказали максимально лояльные английские ценители бренда, опоздавшие к премьере 63 года тому назад, соскучившиеся по новизне ощущений от этой модели. Но золото, серебро и перламутр рисуют портрет покупателя из совсем других краев. Поскольку машины с правым рулем не белые, несмотря на открытый верх с подогревом лобового стекла, они предназначены не для жарких Эмиратов, скорее всего, для Азии, с возможной холодной погодой. Сингапур, Гонконг, Тайвань. Оба автомобиля уже отправлены клиентам с документами, в которых указана невероятная, вызывающая зависть и восхищение дата изготовления – октябрь 2024 года.
Приветствуем вас в Автомузее Вильнюс. И сегодня попробуем рассказать о очень удивительных и прекрасных автомобилях. Это Delage. Это сегодня мы стоим вот начало. Хочу вам представить очень интересный Delage, который сделан для короля Непала. Единственный экземпляр в компании, кузовной компании Генри Шапрона. И что интересно, что этот автомобиль путешествовал, наверное, больше расстояния, чем кто-то, наверное, в жизни даже и проезжает эти расстояния. Это в том, что он был сделан в Париже. Он сделан в парижском ателье Генри Шапрона, что можем показать, что доказывает таблички. Каждый автомобиль Генри Шапрон подписывался. Это как подпись получается табличка Генри Шапрона. И его жизнь этого автомобиля начиналась в Париже и был привезен в Непал. Но что интересного, до 1954 года в Непале до столицы не было дорог. И около 50 человек, так теперь как мы знаем, которые помогают шерпы, помогают альпинистам, так такие были специальная команда, которая приносила просто на руках автомобиль до самого дворца. И история этого автомобиля, он служил королевской семье, потом был подарен генералу непальской, тоже из королевской семьи. И в 1970 году этот автомобиль, вот мы очень красиво видим снимки на стене, когда этот автомобиль приобретает американский посол в Непале. И разбирая по части, высылая дипломатической почтой в Чикаго. И это, что интересно, что если в музее автомобильном музее Вильнюса, много есть автомобилей, которые прошли реставрацию. Этот автомобиль пока вот в таком же самом состоянии, как вы видите в этих снимках в Непале. Он просто был несколько раз разобран, и аппарат собран. Это семиместный парадный автомобиль, И если по делажу, по годам уже смотреть, наверное, уже он бы по стилю уже был как бы старше, очень уже устаревший стиль, как парадного, да, в это время изготовленного. Но это видно, что это был как бы просьба заказчика. И Генри Шапрон сделал такой кузов. И что интересно, что в этом автомобиле любую запчасть, которую мы бы не сняли, или этот молдинг, или даже маленькую деталь, которую этого красного дерева, вот если даже хромические детали, они все имеют выбитый номер кузова, номер кузова изготовления Генри Шапрона. И тогда этот автомобиль увезли в Чикаго, его там забрали, но, как каждый бывает, знаете, в ресторации очень часто мы видим, что сборка, разборка, человек еще, знает, находит время, но чтобы капитально реставрировать, немало даже на сегодняшний день видим автомобили, которые начаты работы, но не заканчивается. Этот автомобиль тоже может и есть очень хорошо, что не начали полной реставрации, не сняли оригинальную краску, и сегодня можем зрителям представить в оригинальном состоянии автомобиль, который прошел такие расстояния, как в Париже, до Непала, потом уплыл, был увезен в Чикаго. Сегодня он находится в Литве, в Вильнюсе, в автомузее. Данные, которые имеет этот автомобиль, так интересно тем, что это восьмерка однорядная. Очень одна из самых больших по кубатуре. Но еще самые престижные автомобили в то время имели термостатное открывание жалюзи. Передние жалюзи открывались с помощью термостата. Это чаще всего можно увидеть у Rolls-Royce или, вот как видите, Delage тоже имел вот такое, как если холодный мотор, просто жалюзи закрыты, если нагревается мотор, он начинает открываться. Это в Паккардах, это Rolls-Royce, наверное, это уже все уже видели этот радиатор, который, наверное, уже даже вошел сам в статуи, как лицо самой машины. Что интересно, в музее не один Шапрон имеем. Это есть три автомобиля производства кузовного Шапрон. Что это время было? Это время было, когда по самому шасси производили производители автомобильные, разных производителей, как и Испанос, Иза, как и Делае, Делаж, и отдавали специальным кузовным, как Саучек, как раз вот здесь Генри Шапрон, Кельнер, всякие известные парижские кузовные делали специально заказные кузова. А в этом мы как раз стоим около 39 года, 135 М Делае, и чаще всего люди путают, что Делае и Делаж это почти одинаковые фильмы, но это очень разные, даже конкуренты, которые между собой конкурируют, и в конечном результате даже и Делае купила Делаж, когда было финансовое сложное состояние сама компании. Ну и здесь это уже видим, что стиль кузова уже совсем другой. И что интересно, эту машину мы поставили в музее так, чтобы могло бы человек обойти вокруг. Потому что рука хорошего художника создает очень великолепные формы и как статуи. И потому что если будем обходить вокруг этой машины, увидим всегда, что формы и стилистика везде будет очень красиво просто выглядит на этой машине. И Генри Шапрон создал этот автомобиль, тоже подписывая табличку, как Генри Шапрон. Это как раз этот кузов называется купе, Альп-купе. Теперь хочу показать, тоже Генри Шапрон сотворил этот автомобиль в 1954 году. Это один из самых последних делажев, созданный Генри Шапроном. Он был создан специально для президента парламента Франции времен Шарля де Голля. Но уже видите, стилистика совсем другая. Как мы шли около первого делажа, это сразу было видно конец 20-х годов. Следующий же было где-то 36-39 год, стилистика. А вот теперь уже подошли к 50-м, послевоенной стилистике, уже как понтон выглядит. Но что интересно, что этот автомобиль исторический, он никогда не реставрированный, но исторически был покрашен как раз в синий цвет, который очень представлял саму Францию, как в этих гоночных автомобилях все были синего цвета. Так этот автомобиль, когда мы начали его частично полировать, нам показал свой настоящий цвет. Это, видите, вот это как раз мы и видим настоящий синий цвет. Ясно, когда пройдет этот автомобиль полную реставрацию, он будет воссоздан вот такой цвет. Как и каждый автомобиль, который проходит реставрацию в музее, автомобильном музее Вильнюса, чаще всего стараемся найти оригинальный цвет. Если находим, это так. Если не находим, спрашиваем производителя. Если производитель имеет заказной лист, там так бывает написано оригинальный цвет. А если уже как имеем некоторые машины и сам уже не имеет своего цвета, тогда ищем такой оттенок или покраску, который бы сам автомобиль принес с собой. Это по эмблеме или по другой детали автомобиля. Так как вот рассказал о трех шапронах, Генри шапронов, созданных автомобилях, находящихся в Вильнюсском автомузее.
Наши с вами любимые вопросы, ответы, реплики. Злой Карабас. Смысл выкатывать на стартере, чтобы быстрее убить его? Ему отвечает Олег Раух. На стартере не только выезжали, но при сломанном сцеплении трогались с места. Воу пишет. Кончить стартер, который потом хрен найдешь? Старая школа? Очень по-шоферски. Что мешало просто вытолкать? Ну, вы не знаете, как устроен стартер, и не представляете его характеристик. Прежде все водители страны знали, что стартер нужен еще и для того, чтобы двигаться, когда другие варианты отсутствуют. Способ езды на стартере входил в курс обучения в автошколах. Олег Лесной, постараюсь угадать авторскую интонацию. Слонян, СССР умер. Я не люблю СССР. Я также не люблю тех, кто населует тропы. Вы не заметили, что СССР уже выкопан из могилы и вновь шагает по стране? Вы проспали эксгумацию и некрофилию. Вы даже не заметили, что на самом деле не любите Путина. В России все заранее известно. Если хочется понять, что будет завтра, достаточно вспомнить, что было вчера. Мои программы строятся как раз по этому принципу, помогая не забывать вчера. Но вы пока остановились на рубеже 91 года и не продвинулись ни в одну сторону. Вас ждет много удивительного. Алекс Тим. Сергей, вас, похоже, током никогда не ударит. У вас, наверное, и бензиновая бритва, и дизельная зубная щетка, и видеокамера с паровым двигателем. Иметь альтернативное мнение – это очень похвально. Но постоянно обливать грязью мнение других – это уже, извините, скорее удел диктаторов, а не профессиональных журналистов. Вы путаете журналиста и официанта. И напрасно ждете от журналиста заказанное по вашему вкусу блюдо. Угождать вам обязана сфера обслуживания. Журналистика дает возможность подумать, с которой справляются не все. На сегодня все. До свидания.